Существует мнение, что против власти Ленина, Троцкого и Свердлова в основном боролись военные и дворянское сословие. При этом часто утверждается, что белое движение поддерживалось из-за рубежа странами Антанты. Также существует устойчивый миф, будто бы на селе против режима Бронштейнов и Дзержинских боролись только кулаки. Не менее часто встречается мнение, что продразверстка, конфискация хлеба у крестьян, проводилась Лениным с целью прокормить голодавшие регионы страны. Но так ли это? Насколько верно то, что банде Янкелей Свердловых, Тухачевских, Зиновьевых, захвативших власть в России, отпор дали только юнкера и гимназисты, вставшие под знамена Белой армии? И правда ли, что западные банки помогали белым, а не коммунистам? И действительно ли большевики, отнимая хлеб, проводили борьбу с голодом в разоренной февралистами Керенского России?
В советское время нас все время кормили образом вождя дедушки Ленина, этакого старичка-добрячка, лесного гнома, любившего пролетариат, детей и крестьян. В связи с этим интересно обратиться к тому, что этот милый старичок-лесовичок, любивший проводить время в Швейцарии и Италии, думал о русском народе, и что он думал о методах управления несчастным населением России, попавшим в лапы дедушки Ленина, дедушки Бронштейна и дедушки Свердлова.
Хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность является в руках пролетарского государства могучим средством учета и контроля. Это средство контроля и принуждения к труду посильнее законов конвента и его гильотины. Гильотина только запугивала, только сламывала активное сопротивление. Нам этого мало. Нам этого мало. Нам надо не только запугать, нам надо сломать и пассивное, несомненно, еще более опасное и вредное сопротивление. Нам надо не только сломать какое бы то ни было сопротивление, и мы имеем средства для этого. Это средство – хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность. Ленин, сумеют ли большевики удержать власть? Итак, вождь мирового пролетариата вполне откровенно говорит, что новой власти мало запугать захваченную и побежденную страну и ее народ. Население необходимо сломать. А то, что власть в стране была захвачена, также яствует из слов Ленина. Большевикам удалось сравнительно чрезвычайно легко решить задачу завоевания власти как в столице, так и в главных промышленных центрах России. В настоящее время задача преодоления и подавления сопротивления в России окончена в своих главных чертах. Россия завоевана большевиками. Ленин из работы Солоухина, читая Ленина. Просто завоевать Россию было недостаточно для банкиров с Уолл-стрит. Шифу, Морганам, Варбургам необходимы были гарантии того, что Россия не поднимется больше, не захватит Босфор и Дарданеллы, основной путь, по которому в Европу поступал турецкий хлеб. Банкирам нужно было быть уверенными, что русский крестьянин не разорит вновь, так же, как это случилось перед Первой мировой войной, английского производителя пшеницы. Властям США, Англии и Японии было важно, чтобы русские не начали опять экспансию на Дальний Восток и в Иран. И поэтому Ленин, Свердлов и Троцкий, покончив с русской интеллигенцией, дворянством, берутся за крестьянство. А нужно сказать, что в целом в стране на селе на 1918 год было спокойно. Голода не наблюдалось. Перебои возникали только в Санкт-Петербурге. Понимая, что хлебная и продуктовая политика сработает только в условиях голода, Ленин и Свердлов организуют этот голод. Они фактически уничтожают продовольственный рынок страны. Распоряжениями в ЦИК и Совнаркома стала запрещаться свободная торговля сельхозпродуктами, как спекуляция. Мешочников принялись арестовывать, а всю продукцию теперь предписывалось сдавать по обязательным поставкам государству. Валерий Шамбаров. Оккультные корни Октябрьской революции. Мешочники расстреливаются на месте. Конфискация всего имущества и расстрел ждет тех, кто вздумает обойти существующие и изданные советской властью законы об обмене, продаже и купле. Мельгунов. Красный террор в России. Введя расстрелы за частную торговлю в стране с рыночной экономикой, большевики фактически организовали голод в городах. Было сделано так, что два главных города, Петроград и Москву, посадили на голодный паёк. 100 граммов хлеба в день. Дикие очереди за этими 100 граммами. Ну а раз голод, значит, надо объявить поход за хлебом. Борьбу за хлеб. Изъятие хлеба ради голодающих. Салаухин, читая Ленина. Яков Мовшевич Свердлов и Владимир Ильич Ленин стали разжигать у рабочих и у всего городского населения ненависть к крестьянам. А 20 мая на пленарном заседании в ЦИК в повестку дня был поставлен вопрос о задачах советов в деревне. С докладом выступил Яков Свердлов. «Чрезвычайно важно поставить вопрос о наших задачах в деревне. Если в городах нам уже удалось убить буржуазию, то этого мы пока еще не можем сказать о деревне. Поэтому мы должны самым серьезным образом поставить перед собой вопрос о создании в деревне двух противоположных враждебных сил. Только в том случае, если мы сможем расколоть деревню, если мы сможем разжечь там ту же гражданскую войну, которая шла не так давно в городе. Только в том случае мы сможем сказать, мы и по отношению к деревне делаем то, что смогли сделать для городов». Свердлов. Из работы Валерия Шамбарова. «Оккультные корни Октябрьской революции».
Свердлов, Ленин и Троцкий не скрывали своих целей. Они хотели расколоть село, как раскололи города. Яков Мовшич и Владимир Ильич стали натравливать рабочих на крестьян, утверждая, что крестьяне не хотят кормить города. При этом вожди революции даже в своих официальных призывах частенько проговаривались.
Необходим военный поход против деревенской буржуазии, удерживающей излишки хлеба и срывающей монополию. Ленин. Из работы Салаухина «Читая Ленина». Владимир Ильич прямо говорит, что крестьяне срывают хлебную монополию. Вождь мировой революции не говорит о том, что крестьяне не дают накормить Петербург и Москву, а честно признается, что деревенские жители не дают большевикам установить продуктовую диктатуру, которая страшнее гильотины. Выступление Свердлова 20 мая 1918 года на заседании в ЦИК дало старт бешеной атаке на деревню. В противовес сельским советам, которые Свердлов и Троцкий объявили кулацкими и контрреволюционными, начали создаваться комбеды. Комитеты бедноты, состоявшие из уголовных элементов, шпаны и хулиганья. Прикрываясь голодом, который спровоцировали сами, большевики начали войну с деревней. Военный комиссариат превратить в военно-продовольственный комиссариат. Мобилизовать армию. И призвать 19-летних для систематических военных действий по завоеванию, сбору и свозу хлеба. Ввести расстрел за недисциплину. Успех отрядов измерять успехами работы по добыче хлеба. Не добившись этого, нельзя обеспечить решительно никаких социалистических преобразований. Ленин. Из работы Салаухина «Читая Ленина». Из уездных центров по властям стали направляться летучие отряды для разгонов старых советов и для выколачивания хлеба. Часто большевики ставят во главе новых советов людей, привезенных с собой. В основном это были лица с криминальным прошлым, либо представители латышских, эстонских, венгерских, китайских и турецких добровольцев-наемников. Летучие отряды, как правило, наполовину состоят из интернационалистов, то есть немцев, австрийцев, мадьяр, иногда турок, а также латышей и китайцев. Сенников. Тамбовское восстание 1918-21 годов.
Теперь голод начался не только в городах, но и в деревне. Изъятие хлеба обычно происходило так. в деревню или в село приходил хорошо вооруженный отряд с пулеметом. Крестьян сгоняли на скот, и заготовители требовали сдачи зерна. Крестьяне им поясняли, что они тут не первые, и потому хлеба уже никакого не осталось, поскольку продотряды буквально кишели на селе.
Тогда начальник продотряда или уполномоченный по заготовкам хлеба отдавал приказ мадьярам или китайцам, смотря кем был укомплектован отряд, взять из числа жителей одного из мужиков и на глазах всех живьем закопать его в землю. И если после этого не начнется сдача излишков, то за первым закопать и другого. Но хлеба не было. А уполномоченный говорил, если его не будет, то все мужики в деревне будут подвергнуты этой участи. Сенников. Тамбовское восстание 1918-21 годов.
А голод между тем наступал. Свердлову, Троцкому и компании удалось учинить в России страшный голод. Трудно поверить, но ведь до революции Россия не только кормила себя и Европу, но и фактически подорвала производство зерна в Великобритании. А теперь, благодаря усилиям Ленина, люди начали есть лебеду и кормиться сбором ягод и грибов. Все это прекрасно было известно руководителям страны, и все это было плодом их труда. Вот что заявил Бронштейн Троцкий профессору Московского университета Кузнецову.
Профессор Московского университета Кузнецов однажды сказал Льву Троцкому, что Москва буквально умирает с голода, на что Троцкий, вспылив, ответил: «Это еще не голод. Когда Тит брал Иерусалим, еврейские матери ели своих детей. Вот когда я заставлю ваших матерей есть своих детей, тогда вы можете ко мне прийти и сказать: «Мы голодаем». Сенников. Тамбовское восстание 1918-21 годов. При этом никаких проблем с хлебом в стране не было. Всем тем, кто верно служил Троцкому, Свердлову, Урицкому и Ленину, оккупационный режим платил золотом и кормил на убой. Голод был инспирирован. Именно в это время Лариса Райснер, скажем, жила, занимая особняк с прислугой, принимая ванны из шампанского и устраивая званые вечера. И именно в эти годы Зиновьев, приехавший в дни революции из-за границы тощим как пес, разжирел и отъелся так, что его стали звать за глаза «Ромовой бабой». Солоухин, читая Ленина. Хлеба было много на элеваторах. Им можно было хорошо кормить китайцев, латышей, немцев, австрийцев, мадьяр и всех других иноземцев, которые будут держать силой оружие, голодное и ослабленное население России. Большая часть продовольствия вывозилась из страны в Германию, другая лежала на складах, третья просто сжигалась. Сенников. Тамбовское восстание 1918-21 годов. Голод, организованный марионеточным режимом Троцкого, Ленина и Свердлова, позволил оккупационным властям не только стравить рабочих и крестьян, но и провести под лозунгом борьбы с голодом ограбление русской церкви. Храмы не просто сжигались, но прежде всего новая власть занималась грабежом церковного имущества. Именно теперь, и только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем и потому должны провести изъятие церковных ценностей самой бешеной и беспощадной энергией. Ленин строго секретно Молотову для членов Политбюро ЦК РКПБ 19 марта 1922 года.
Следует сказать, что крестьяне оказали режиму Ленина и Бронштейна мощное сопротивление. По всей стране вспыхнули крестьянские восстания. Русские люди, доведенные до отчаяния, взялись за оружие. Борьба против узурпаторов и грабителей охватила всю Россию. Восстали Кострома, Вологда, Пенза, Сибирь, Украина. Вспыхнуло знаменитое Тамбовское восстание. Да и было бы удивительно, если бы народ не восстал. Режим Троцких и Свердловых творил немыслимые зверства. Так называемые большевики расстреливали и пороли народ направо и налево.
Чрезвычайка запирала крестьян массами в холодный амбар, раздевала догола и избивала шампалами. В Бельском уезде Витебской губернии крестьян порют по постановлению исполкома. В Костромской губернии начальство, приехав в деревню, целиком ставило сход на колени, чтобы крестьяне почувствовали почтение к советской власти. Расстрел и порка – вот поистине символ переходной эпохи к социализму. Мельгунов – красный террор в России. Расстрелы и порка стали символом новой власти. Ненависть к красным росла повсеместно. Для русских людей стало очевидно, что власть в стране захватили враги. При этом вождь мирового пролетариата продолжал раздувать войну против крестьян. Найти людей потверже и выполнить план. Повесить. Непременно повесить, дабы народ видел. Не меньше 100 богатых крестьян. Отнять у них весь хлеб. Назначить заложников. Сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел. Трепетал. Из телеграммы Ленина пензенским коммунистам 11 августа 1918 года.
Но война против русских крестьян оказалась для власти Лениных, Троцких и Зиновьевых нелегкой. С 1918-го восстала Тамбовская губерния, население которой насчитывало около 4 миллионов человек. С 20-го года организовалась Тамбовская республика и партизанский край с тремя партизанскими армиями, в которые вошло 30 крестьянских полков. Объединенное командование партизанскими армиями принял царский поручик Токмаков.
С приходом к власти Троцкого и Свердлова и началом геноцида русского крестьянства население Тамбовской губернии избрало поручика Токмакова председателем Союза трудового крестьянства – СТК. Союз трудового крестьянства поднял население Тамбовской губернии на борьбу с палачами русского народа. Постепенно большевики теряют контроль над всей губернией. Один за другим уничтожаются карательные летучие отряды, состоявшие из интернационалистов.
Основными лозунгами тамбовских повстанцев стали «Долой уголовно-бандитскую власть предателей русского народа, коммунистов!» и лозунг «Да здравствует великая, единая и неделимая Россия!» Повстанцы нападали на элеваторы, набитые отнятыми у народа хлебом, и раздавали его ограбленными комиссарами населению. В 20-м и 21-м годах в Тамбовской губернии не было голода, потому что коммунисты были изгнаны и не могли отнимать хлеб. Вслед за Тамбовским начались восстания в Саратовской, Воронежской и Пензенской губерниях.
Тамбовская губерния оказалась красным не по зубам. И весь остаток 20-го года прошел на подъеме для восставших крестьян. Повстанцы полностью контролировали ситуацию. Крестьянам на свободной территории Тамбовской губернии впервые после 18-го года удалось собрать свой урожай, который не могли отнять у них теперь коммунисты. А крестьянские дети спокойно отучились в том году в сельских школах. Сенников. Тамбовское восстание 1918-21 годов. Накануне нового, 1921 года, в Москве прошло совещание под руководством Дзержинского и представителя Тамбовской губернии Шлихтера. Было решено выделить больше сил на борьбу с повстанцами. В губернию был отправлен Антонов Овсеенко. А 6 мая 21 года войска, боровшиеся против тамбовских крестьян, возглавил Тухачевский. Со всей России в Тамбов стали перебрасываться войска. Части ВЧК и интернационалисты. Тамбовские крестьяне достойно встретили врага. Они понимали, что лучше умереть, чем попасть в руки Ленина, Троцкого и Тухачевского. В бой вступил весь народ Тамбовской губернии. От мала до велика. Все взрослое население и даже дети, женщины и старики. Повсюду полыхали деревни и села. Дым пожарищ стелился по всей Тамбовской губернии. Но Тамбовская Вандея устояла, не уступая вооруженному до зубов врагу. Если сегодня взять старую дореволюционную карту Тамбовской губернии, то вы увидите, сколько тогда с ее лица исчезло деревень и сел, сожженных карателями. Сенников. Тамбовское восстание 1918-21 годов. Армия кровавого карателя Тухачевского не смогла справиться с восстанием русского народа против оккупантов. И тогда будущий красный маршал решает применить отравляющие газы и химические снаряды. Приказ командующего войсками Тамбовской губернии номер 0116, оперативно-секретный. Город Тамбов, 12 июня 1921 год. Приказываю. Леса, где прячутся бандиты, очистить ядовитыми газами. Точно рассчитывать, чтобы облако удушливых газов распространялось полностью по всему лесу, уничтожая все, что в нем спряталось. Командующий войсками Тухачевский. Сенников. Тамбовское восстание 1918-21 годов. Но и применение химического оружия в период с июня 1921 года до начала осени 21-го не принесло власти Бронштейнов и Лениных победы. И тогда власть перешла к войне с мирным населением. Приказ полномочной комиссии в ЦИК номер 171. Первое. Всякого, кто откажется назвать свое имя, расстреливать на месте. Второе. Семьи, в которых может быть спрятано оружие, объявлять заложниками и расстреливать на месте. Третье. В случае нахождения оружия, расстреливать всех на месте. Четвертое. Семья, в доме которой укрывается бандит, вся поголовно подлежит аресту, а имущество их конфискуется. Старший работник в семье расстреливается на месте, а семья высылается. Всякая семья, укрывшая членов семьи или имущество бандитов, рассматривается сама как бандитская. Старший работник в этой семье расстреливается на месте. Мильгунов. Красный террор в России.
В губернии началась тотальная зачистка. По приказу Тухачевского были организованы прямо в Тамбове два концентрационных лагеря. Со всего Тамбовского уезда в эти лагеря везли беспрерывно детей, стариков и женщин. Оба этих лагеря охранялись наемниками, китайцами, латышами и венграми. Смерть от голода не покидала этих мест. Всех детей у матерей изымали, и они находились в разных лагерях. Оставляли матерям только грудных младенцев, которые умирали первыми, так как у голодных матерей пропадало молоко. Десятки тысяч людей вывозились из Тамбова в концлагеря на Кольский полуостров и в Архангельскую губернию. Около 10 тысяч тамбовских крестьян попали в Соловецкий лагерь.
До революции в Тамбовской губернии жило 4 миллиона человек. В результате подавления крестьянского восстания Бронштейнами, Тухачевскими и Свердловыми погибло 2/3 населения губернии. Около 2,5 миллионов человек. И так было по всей России. Простой русский народ как мог сопротивлялся ненавистной власти. Красная армия основные свои потери понесла не в боях с Белой гвардией, а в войне против крестьян. При этом Запад, власти США и Европы, а также банкирские дома Морганов, Рокфеллеров, Варбургов, прекрасно знавшие о геноциде, проводимом Троцким и Лениным, продолжали молча помогать своим марионеткам. Гувер, тогдашний министр торговли США, знал, что посылавшееся в Россию американское продовольствие на самом деле использовалось для укрепления власти большевиков. Гувер продолжал посылать продукты питания от имени государства в Россию долгое время после того, как стало очевидно, что большевики отправляли свое собственное продовольствие за границу. Благодаря американской помощи Ленин и большевики оказались в состоянии захватить власть над оставшейся частью России. Ральф Эпперсон. Невидимая рука.
Итак, мы видим, что экспроприация зерна коммунистами осуществлялась не с целью прокормить население, а с целью установить в стране тотальный контроль. Сопротивление большевикам оказывали не только белые кулаки, но и все население России. Западные банкиры помогали не белому движению, а кровавой власти большевиков. Ленин, Троцкий, Урицкий, Тухачевский жестоко и кроваво решали свою глобальную задачу, поставленную перед ними банкирами с Уолл-стрит. Они полностью уничтожали русское государство, русскую мощь и русское самосознание.
Наши дети, внуки, не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то, то есть вчера, жили, которую мы не ценили, не понимали. Всю эту мощь, сложность, богатство, счастье. Иван Бунин из дневника писателя 1918-19 годов.